правосудию. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Кого и от чего защищает закон о персональных данных? Насколько эффективен этот закон для защиты потребителей от мошенников? Такова тема сегодняшней передачи. И со мной в студии «Радио Свобода» сегодня президент Ассоциации прямых продаж Тамара Шокарева и исполнительный директор Национальной ассоциации дистанционной торговли Михаил Яценко. Собственно, об этом законе мы и будем говорить. Я знаю, что Михаил критикует этот закон больше как представитель заинтересованной стороны. Не как потребитель, а как человек, который предлагает потребителям какие-то товары. А Тамара, несмотря на то, что является президентом Ассоциации прямых продаж и, собственно, тоже является продавцом, больше обеспокоена тем, что считает свои права и свои персональные данные недостаточно защищенными. Вот. Это такая вводная, может быть, вы меня опровергнете в ходе, но... Чтобы было понятно, о чем, собственно, идет речь, такой пример. Многие из россиян, ну, слушатели, наверняка могут вспомнить, с каким удивлением и сомнением, иногда надеждой они обнаруживали в своих почтовых ящиках какое-то письмо от совершенно неизвестного адресата пришедшее, и в этом письме к вам обращаются по имени, отчеству, иногда там может быть указан даже номер вашего мобильного телефона или еще какие-то данные, которые вы просто так направо и налево не раздаете. И вот в этом письме вам говорят о том, что вы являетесь участником какой-то лотереи, у вас есть возможность получить какие-то огромные деньги, при этом с минимальными затратами, только нужно вот из каталога что-то заказать, или если это предложение от некоего банка, который говорит, что вот давайте вы нам сейчас заполните анкету, и мы вам дадим кредитную карту на какую-то с каким-то огромным лимитом, и при этом не нужно будет ходить и долго собирать бумаги. Вот так или иначе, людям предлагают участвовать вот в этом предложении, в этом бизнесе, да, или покупать книги, одежду, там, парфюмерию, или заполнять анкеты и получать кредитные карты таким образом. И естественно, что очень многие... К таким предложениям относятся гораздо более внимательно, чем вот к обычной рекламной листовке, брошенной в тот же почтовый ящик. Потому что ведь не просто так прислали, ведь меня же, значит, знают. Откуда знают? Человек не задумывается. Но вот, видимо, где-то что-то я сделала, и такой вот я выдающийся. В принципе, вот как раз тот закон о персональных данных, о котором мы сегодня и будем говорить, он и направлен на то, чтобы у компании, в том числе, которые могут вести совершенно законный и легальный бизнес, не было возможности использовать персональные данные человека с целью извлечения какой-то выгоды. Я правильно понимаю, Михаил?
Да, но прежде чем говорить о персональных данных, давайте и о законе самом, давайте вспомним изначально, для чего он создан, этот закон. Он все-таки создан для охраны частной жизни.
Ну да, я просто цель даже процитирую. Да. Это вторая статья закона. Целью настоящего федерального закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни и личную и семейную тайну. То есть это как бы в развитии конституционных положений этот закон написан.
Простите, да, но здесь очень важно понять, что такое частная жизнь. Во-первых, это нигде четко не сформулировано, а тем более нигде не сформулировано, что же такое семейная тайна. Здесь надо, наверное, посмотреть на опыт наших европейских коллег, у которых эти законы уже работают с 70-х годов. Защищают не персональные данные, защищают частную жизнь. Соответственно, персональные данные – это часть частной жизни. И здесь важно понять, какие есть персональные данные. Есть основные, а есть специальные. Во всем мире это все разделено. У нас это все смешано в один закон, и все причислено к конфиденциальной информации. Что такое основные данные? Они во всем мире являются открытыми. Те, кто был за рубежом, видел наверняка, около каждого телефона лежит справочник, где можно легко узнать номер телефона того или иного человека, который вас интересует.
По имени и фамилии.
Да,
ну,
по имени
и фамилии.
Ну,
также адрес заодно.
Вот основные это как раз и есть фамилия, имя, отчество, адрес, год рождения, место жительства, телефон. Эти данные никаким образом не затрагивают частную жизнь человека. А вот специальные данные – это уже другая песня. Это состояние здоровья, это болезни, это деньги и так далее и тому подобное.
Я вот вижу, Тамара просто так с некий скептицизм в лице Тамары, как она вот это все слушает. Вы не согласны с тем, что данные, например, о фамилии, имени, отчестве, годе рождения и адресные данные могут
вообще
находиться?
Я считаю, что любая женщина со мной не согласится, что данные о годе рождения должны быть общедоступной информацией. И это просто даже, мне кажется, издержки воспитания, если люди об этом будут говорить. Вот. И я думаю, что даже адрес не должен быть в таком общедоступном использовании, и тем более телефон. И я знаю, что, в общем-то, наши, ну, как бы потребители в Соединенных Штатах, они сейчас очень сильно страдают от таких, может быть, общедоступности телефонов и пытаются каким-то образом защититься от этого. Я много раз испытывала некоторые трудности, дозваниваясь домой своим американским коллегам, потому что там выстроена целая система защиты. То есть для того, чтобы поговорить с человеком по домашнему телефону, ты должен пробиться через какую-то систему паролей и так далее. Ну, это вот издержки того, что, значит, ваша информация вот выложена в каком-то доступе для публики. Поэтому я считаю, что...
А в России вы здесь сталкивались с такой проблемой, что вот вам вдруг звонят по телефону и говорят, а купите, пожалуйста, у нас розовую кофточку, например?
Ну, в России обычно не так много. То есть мы еще до этого не дошли, слава богу. Но ситуация, конечно, может превратиться вот именно в такого плана. Иногда приходят люди, там звонят в двери, предлагают там картошку или сахар там. Ну, кому-то, может быть, это удобно.
Но это просто кочевники,
правильно?
Они же,
да,
не адресно
кочевники,
приходят.
Абсолютно правильно, да. Но, скажем, для того, чтобы защитить свою, я считаю, что жизнь, и вот от таких звонков, меня такие звонки раздражают. Как правило, люди все-таки, если которые мне что-то хотят предложить, они узнают мой телефон через каких-то моих знакомых, они, как правило, должны спросить моего разрешения на этот звонок. И только после этого разрешения, как бы, они могут мне позвонить. Я считаю, что другая форма просто не...
А зачем спрашивать разрешение? Вот если уж очень нужно, достаточно прийти на рынок и купить там полную базу мобильных операторов телефонных, базы ГИБДД, базы налоговой инспекции. Прекрасно. Если кто-то захочет, он что-то найдет. Я хочу понять, вот этот закон, который уже его приняли полтора года назад, в июле?
Нет, год назад.
В 2006 году?
Его приняли полтора года назад, но вступил в действие он с января
2007. То есть, в принципе, могли бы уже как-то подготовиться, что-то сделать с этим законом. Вот он реально защищает от утечек вот такого рода информации?
Он дает возможность организации защиты. Это самое главное. Но, к сожалению, пока еще нет. Еще не защищает.
Нет, я думаю, что в определенном смысле он защищает. Он потому что уже, в общем-то, сформулированы определенные требования и возложенные обязанности на те юридические лица или предприниматели, которые работают вот с такими базами данных, с информацией о людях, персональными данными. И обязанности довольно-таки такие, ну, я считаю, что весомые. Другое дело, что пока еще этот закон, он является документом такого, как бы, непрямого действия, потому что здесь еще нужны подзаконные акты. Их пока нет, и еще как он будет реализовываться, этот закон, мы уже посмотрим. Вот, в частности, вот это недавнее постановление, которое...
Правительство Российской Федерации, да, 20 ноября.
Да, которая возложила на, собственно говоря, уже структуры там ФСБ, в частности, обязанности по требованиям, разработке требований по защите информации, они, конечно, я думаю, что в определенные сроки это будет. Другое дело, какие требования возложат, то есть не были бы они чрезмерными.
Ну, вот о том, что происходило вот эти полгода, даже больше, пока действовал закон, мы поговорим сразу после короткого анонса на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня президент Ассоциации прямых продаж Тамара Шокарева и исполнительный директор Национальной ассоциации дистанционной торговли Михаил Яценко. Сегодня мы говорим о том, кого и от чего защищает закон о персональных данных, вообще насколько эффективно он защищает или не защищает всех нас, граждан. Я предлагаю слушателям присоединяться к нашему разговору, свои вопросы или какие-то комментарии вы можете задавать по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте также смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801 или пейджинговое сообщение. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Михаил, я вижу, вы совершенно не согласны с тем, о чем говорит Тамара.
Совершенно верно. Я, ну, по поводу «совершенно не согласен» это опустим.
Я имею в виду распространение данных, которые касаются адреса.
Само существование закона, это уже хорошо, что он есть, и уже есть конкретные прописанные механизмы, как это можно сделать. Другое дело, как это будут реализовывать. Но, опять-таки, в законе не учли маленький нюанс, что все-таки основные данные, они являются все-таки открытой информацией, но у человека всегда есть возможность их защитить, если он считает таковым.
Каким образом?
Здесь, ну, во-первых, используются два разных принципа. К основным данным используется принцип презумпция согласия получателя, А к специальным данным используется презумпция несогласия. И вот как раз-таки, если человек хочет распространить о ком-то какие-то данные персональные, специальные, то он должен сначала получить разрешение держателя. Это правильно, это логично. Презумпция согласия, как в европейских директивах это прописано, принцип opt-out, здесь вот как раз-таки человек, если он хочет заблокировать свои данные, он обращается в уполномоченный орган, либо в ту компанию, которую он хочет не получать больше никаких предложений, с просьбой все это приостановить. А до этого закона ассоциация придерживалась именно этого принципа и ввела так называемый Robinson's List. Это по имени основателя этого списка. Это список людей, которые не желают получать рекламные рассылки от компаний вот, дистанционной торговли. Этот список в России ведется у нас с 99 года. В этом списке сейчас вот ноль фамилий. Это не от того, что мы всем отказываем или к нам никто не обращается с такой просьбой.
А почему же?
Люди обращаются, но когда им рассказываешь, что за этим повлечет, то есть он больше не будет получать ни от одной компании. Он не согласен. Он не хочет получать только от какой-то определенной компании. Но в целом он согласен, и для многих в дистанционной торговле это единственная возможность
приобрести товар. То есть вы шантажируете, получается, людей, что вы не получите теперь бесплатный каталог вот от этой компании, потому что вы не хотите получать бесплатные каталоги других компаний.
Нет, мы разъясняем возможные последствия своих действий. Человек, любое действие должен понимать последствия.
Давайте послушаем Дмитрия, он дозвонился из Москвы на «Радио Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы.
Я довольно долго работал в фирме, торгующей по почте. И надо сказать, что это довольно специфическая область торговли. То есть там велики накладные расходы. Там, безусловно, товар будет стоить дороже, чем он стоит реально. Когда-то это оправдано для человека, если он живет далеко и ему, допустим, трудно пойти в книжный магазин. Когда-то это, в общем-то, нерентабельно. И именно в расчете на подобных клиентов достаточно часто проводятся игры и...
стимулирующие вот, лотереи.
Да, стимулирующие лотереи. Это неизбежно, наверное, это просто закон данной области торговли. Действительно, существует определенная индустрия, которая продумывает, так сказать, формат этих игр, которые должны создавать впечатление, что человек уже выиграл. Но этого, разумеется,
Дмитрий,
нет.
Скажите, пожалуйста, вот лично к вам поступали какие-то вот подобные сообщения по почте?
Ну, безусловно, я их выкидываю, поскольку я просто знаком с этой областью, и у меня нет товарного дефицита в Москве.
Да, а как вы относитесь к возможности использовать ваши персональные данные вот в той части, в которой об этом говорил Михаил, то есть возможность обращаться к вам по имени и отчеству, присылать вам на конкретно ваш домашний адрес какие-то...
Знаете, я к этому отношусь как к спаму. Это неизбежное зло. Я пытаюсь чистить свой компьютер, но у меня спам снова приходит. Что поделаешь?
Спасибо, Дмитрий.
А если бы вам стали звонить по вашему телефону, вам бы понравилось?
Кстати, о звонке.
Не слишком, но опять же, это тот же спам.
Это спам.
Все зависит от предложения. Дело в том, что если бы вас заинтересовало это предложение, то вы были бы только благодарны этой компании, что она к вам обратилась.
Ну вот, кстати, о звонках. Уважаемые граждане, обращается к нам слушательница Галина Георгиевна, в Москве обзванивают по телефону многие различные фирмы. Когда я говорю, что у меня высветился их телефон, они доказывают, что имеют на это право, потому что и поэтому закон ваш не действует. Ну, наш, это, видимо, тот закон о персональных данных, о котором мы говорим. А, все-таки вот из текста закона следует ли, что у человека есть право прекратить, остановить поток этих нежелательных звонков, нежелательных предложений, которые приходят по почте, вы сказали?
Да, безусловно, это любые персональные данные человек может остановить. Единственное, это вопрос времени. Дело в том, что закон достаточно молодой. И до 1 января 2008 года в законе прописано, что все операторы, которые работают с персональными данными, должны зарегистрироваться в уполномоченном органе. Сегодня это Россвязь, Охранкультура.
Кто эти операторы, которые работают с персональными данными? Вот насколько я себе представляю, это же не только страховые компании, торговые компании, банки, налоговые органы, правоохранительные органы, но таким же оператором может являться и кадровое агентство, или просто кадровая служба конкретная.
И даже обычный магазин, даже булочная, если они выдают какие-то дисконтные
карточки. Да,
именные.
И каким образом здесь происходит защита вот этих персональных?
Сначала они обращаются с уведомлением о регистрации. До 2008 года они обязаны это сделать в обязательном порядке. Дальше до 2010 года они должны привести свои базы данных в соответствии с законом. То есть иметь определенный перечень информации, который прописан в законе. Вот окончательно закон, как мы понимаем, начнет работать это с 2010 года. Но уже с 2008 года у уполномоченного органа будет возможность привлекать незаконопослушных операторов баз данных.
Хорошо. А как я, как человек, могу понять, откуда произошла утечка? Если у меня, например, есть водительское удостоверение и автомобиль, если я когда-то отправляла свою анкету в кадровое агентство, если я когда-то где-то получала дисконтные карточки в каких-то магазинах, откуда я буду знать, кому мне, на кого жаловаться и кому предъявлять претензии, если вдруг всплывет какая-то информация обо мне?
Ну, здесь все просто, на самом деле. Если вот откуда вы получили предложение какое-то, вот по этой цепочке надо идти в обратном порядке.
Ну, они мне скажут, а мы это взяли там-то. Хорошо, решили вопрос с одной компанией. Через там 2 недели приходит предложение от другой компании, а они это взяли еще откуда-нибудь из подписных листов, которые перед выборами собирают. Там же, пожалуйста, все ваши паспортные данные, все что угодно, фамилия, имя, отчество, адрес. Так что
в любом случае будут привлекать того оператора, который
того, кто предложил.
Да.
А не дальше... того, кто получил, а того,
Нет,
кто предложил.
Того, кто предложил. И дальше вот раскручивать всю эту цепочку, по идее.
Оксана Андреевна из Москвы дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, очень коротко ваш
вопрос. Добрый день. Прости. А я абсолютно не согласна с мнением вот этого вашего товарища относительно того, что персональные данные должны разделяться на специальные и на общие, то есть открытые для всех. Значит, Европа, ссылки на Европу здесь совершенно неуместны. Европа живет своей жизнью, а Россия живет своей жизнью, в том числе своей криминальной жизнью. И если кто-то смотрит из вас и «Петровка 38», и прочие передачи, то знают, как манипулируют криминальные элементы вот этими общими персональными данными, фамилиями, именами, отчествами и прочими вещами, вот телефонами, адресами, как у людей вымогают деньги по поводу каких-то выдуманных ситуаций. Это известно, сын попал там в милицию, т.д. и т.п. Поэтому, слава богу, что в нашем законе эти данные не подразделяются на эти две категории. Это первое. А второе, ну, извините меня, это мои данные, и кто имеет вообще право мне навязывать какие-то услуги, какие-то предложения? Можно посылать эти предложения просто, как говорится, ну, не безадресно, ну, допустим, и по адресам каким-то, ну, эти какие-то обращения по имени, отчеству.
Да, но... Оксана Андреевна, спасибо за ваш звонок. Пожалуйста, Михаил, вас
сейчас. Ну, начнем про Европу, наверное. Дело в том, что мы подписали этот закон в силу двух обстоятельств. Первое – это ратификация европейских документов, а второе – это наша Конституция. Вот, поэтому ссылаться на Европу мы обязаны.
В данном случае.
Да. Это во-первых. Во-вторых, дело в том, что вы говорите, что вам присылать безадресно, просто, ну, без обращения, просто на адрес. Но по закону даже ваш адрес является вашими персональными данными.
Ну, имеется в виду просто раскладывать в ящик.
Но в этом случае все равно используются данные.
Возможно, когда рекламные листочки
приходят по почтальону, все. Конечно. Нет, вообще это удивительно.
Самое главное, вам никто не навязывает, вам предлагают. И это ваше конституционное право выбрать. И чем, на мой взгляд, чем больше выбор, тем легче и правильнее сделать выбор можно.
Но вообще это удивительная ситуация, потому что ведь в советские времена существовали телефонные справочники, где были и имена, и фамилии, и адреса указаны, и телефоны. Единственное, там квартиры не указывались, просто стояла улица, номер дома, и вроде никто не возмущал. Может быть, это действительно вызвано всплеском вот криминала и мошенничества. Мы попробуем вот ответить на все эти вопросы. Вопросы уже во второй части передачи. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня президент Ассоциации прямых продаж Тамара Шокарева и исполнительный директор Национальной ассоциации дистанционной торговли Михаил Яценко. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сегодня в 7 часов вечера в передаче «Время гостей» мы ждем председателя Государственной думы 2-го и 3-го созывов Геннадия Селезнева. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Президентские выборы в России назначены на 2 марта 2008 года. За эту дату проголосовали сегодня члены Совета Федерации. Регистрация кандидатов начнется 12 декабря и продлится до 16 января. В Дербентском районе Дагестана убит директор совхоза общественной деятельности Риман Алиев. По информации МВД Дагестана, Алиев и его жена были застрелены в своем доме. Ведется расследование. Центральная избирательная комиссия Грузии сегодня завершает прием заявок на участие в досрочных президентских выборах 5 января. Документы в ЦИК уже подали несколько кандидатов, в том числе Михаил Саакашвили, добивающийся избрания на второй президентский срок, и предприниматель Бадри Патаркацишвили. Соединенные Штаты вслед за Советом Европы выразили обеспокоенность действиями российских властей в отношении антиправительственных манифестаций и задержаниями оппозиционных лидеров в Москве и Петербурге в минувшие выходные. Активисты Объединенного гражданского фронта намерены продолжить сегодня одиночные пикеты в поддержку Гарри Каспарова у здания ГУВД Москвы на Петровке. Лидер ОГФ приговорен к 5 суткам ареста по обвинению в сопротивлении милиции и нарушении правил проведения митингов. Лидер Пакистанской народной партии, экс-премьер Беназир Бхутта, заявил о готовности к союзу с другим бывшим премьером и оппозиционным политиком Навазом Шарифом. Оба они сегодня подают заявки на участие в парламентских выборах, намеченных на 8 января. В Афганистане к югу от Кабула 4 человека погибли сегодня в результате взрыва. По сообщению властей, их машина подорвалась на мине. Все погибшие — гражданские лица. Делегация Сербии и косовских албанцев начинают последний раунд переговоров о статусе края. На парламентских выборах в Хорватии не оказалось явного победителя.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня президент Ассоциации прямых продаж Тамара Шокарева и исполнительный директор Национальной ассоциации дистанционной торговли Михаил Яценко. Мы сегодня говорим о том, кого и от чего защищает закон о персональных данных, и защищает ли он в принципе кого-то от чего-то, и нужно ли защищать. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 22 12, 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Присылайте также нам сообщение на пейджер. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 961-43, абонент «Радио Свобода». Или смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. У нас есть дозвонившаяся Диана Григорьевна из Москвы. Давайте послушаем ее.
Марьяна и гости ваши, добрый день.
Здравствуйте.
Я вам очень благодарна за такую передачу. Может быть, я вот здесь получу какой-то ответ. Вы знаете, в силу определенных обстоятельств родственники мои все были по разным сторонам всяких, так сказать, политических ситуаций и так далее. И поэтому у меня как бы нет никакой связи с родственниками. Сейчас вот никого не осталось. Я разыскиваю своих родственников. Вот пишу письма. Вы знаете, я письма получаю, ответ только один. Согласно указу президента, мы не можем вам дать адреса этих товарищей, понимаете? И все. Вот, и вот я получаю вот это, и я не знаю, что делать. А мне уже много лет, я хотела бы, ну, какие-то свои там фамильные там ценности оставить, чтобы они остались как бы в семье. Ну, вот так вот.
Как искать людей? Вполне, кстати, прикладный практический вопрос. Тамара Алексеевна, на ваш взгляд, как искать в такой ситуации людей, если все персональные данные защищены?
Да, вопрос хороший. Вот видите, мы наткнулись на один пробел в этом законодательстве, но я думаю, что есть, наверное, у нас органы милиции, которые могут помочь.
Милиция
обратиться на телевидение.
«Ищу тебя», передача «Ищу тебя»,
ищу
видимо,
тебя,
это
да,
последний.
Да, то есть человек...
Вне закона.
Вариант.
Почему вне закона? Передача «Ищу тебя», там говорится конкретно, там же не указывается адрес человека,
нет,
что я ищу такого человека, вот...
Выйдя на передачу с фотографией, вы тем самым показываете биометрические данные этого человека.
Да, вы тем самым фактически нарушаете его право на частную жизнь.
На самом деле, вот в Европе уже давно эта тупиковая ситуация разрешена именно двумя подходами. Принцип презумпция согласия и презумпция несогласия на специальные данные. Вот это единственный нормальный путь развития, который вот...
Хорошо, сейчас нашей слушательнице в этой ситуации вы можете дать какую-то конкретную рекомендацию, что ей делать, как ей найти родственников своих?
Ну, на сегодняшний момент, вот если через Мосгорсправку, то, насколько мне известно, вы обращаетесь в Мосгорсправку, даете свой запрос, они, соответственно, направляют результаты поиска уже тому, кого вы ищете, и если этот человек даст согласие, то вам дадут его... Но,
при том,
его
что
данные,
справка,
но
как
при этом
выяснилось...
сама работает незаконно, потому что она не имеет согласия от того человека.
От того человека, чтобы иметь у себя адрес этого человека.
Возможность к нему обратиться, да.
Тупиковая ситуация. Это что? Это недоработка, недогляд законодателей?
Я думаю, да.
Как с этим бороться? Есть еще специфические персональные такие данные. Это те данные, которые человек представляет о себе в ходе каких-то судебных разбирательств. С одной стороны, решение судов и приговоры судов, если процесс не был закрыт, не проходил в закрытом судебном заседании, то они все открыты и они доступны, потому что кто угодно может прийти и сидеть, и точно так же слушать и адрес, и обстоятельства, если там была кража в квартире, и сколько чего унесли, и делать соответствующие выводы, да, если мы говорим о том, что мошенники этим как-то воспользуются. А с другой стороны, как-то ведь надо защищать частную жизнь людей, и если просто так направо и налево всем раздавать, например, решения судов, вынесены по конкретным делам, где указаны и адреса, и фамилии, и какие-то обстоятельства дел конкретных уголовных или гражданских, то, получается, нарушается тайна и частной жизни, и иногда и семейная тайна, и, в общем, очень много всяких тайн. То есть получается, что вот с моей точки зрения, что вот этот вот закон, он как бы, он хотя и есть, и он вроде как бы нужен, но работать он в нынешних условиях в России не может никак.
Я думаю, что он работать все равно будет. Другое дело, чтобы этот закон не стал инструментом по уничтожению бизнеса.
Да, когда можно все компании, которые занимаются, например, дистанционной торговлей, как в вашем случае, обязать ставить, или можно обязать ставить какие-то определенные базы, специальные техпрограммные обеспечения, которые нужно покупать только вот в этом месте и только за такие деньги.
Закон обязывает иметь согласие, высказанное неоднозначно. Вот, но юристы понимают, что это неоднозначное согласие, это и есть письменное согласие. Вот, где в письменном согласии в законе перечислены именно требования, которые, что там должно содержаться, в том числе паспортные данные. Но компании дистанционной торговли совершенно не нужны эти паспортные данные. То есть, с одной стороны, закон говорит о том, что не должно быть избыточность, а с другой стороны, он обязывает избыточные данные хранить у клиента. Но в большей беде, наверное, еще и интернет-торговля. Вы, предположим, кликнули когда-то галочкой, галочку поставили и согласились на получение каких-то рекламных новостей от того или иного интернет-магазина. Как интернет-магазину доказать, что вы действительно это сделали? Никаким образом это невозможно. Более того, должна быть хотя бы цифровая подпись или еще что-то, но это тоже не работает и исключено. Тот механизм, который получение цифровой подписи, он настолько сложный. Я не знаю, к сожалению, ни одного человека в России, у кого была бы официально зарегистрирована цифровая подпись.
Ну, может быть, у тех, кто ее придумал, использовать, ну, может быть, это есть. Александр Сергеевич из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел поделиться своим мнением. Я против рекламы и информации, не имею ничего против, лишь бы это только не мешало мне жить, не грозило мне какой-то безопасностью. Опасностью, вернее, и было для меня безопасно. Вот такая ситуация, к примеру. 4 года назад мой домашний телефон попал в компьютерную базу данных сети фирм. Конечно, было напряженно, что в неделю не по несколько раз были ко мне звонки на протяжении нескольких лет. Последний год, может быть, раз в месяц звонок, раз в 2 месяца. Но она так и висит в базе данных. Мой номер, ничего здесь делать нельзя. Ну вот людям бы я посоветовал такие моменты. Ну, к примеру, лет 10 назад у меня в доме появился очень умный телефон, ну, в котором, в частности, есть автоинформатор, автоответчик, цифровой магнитофон. И я уже тогда понял, давно понял, что напрямую общаться с кем-то – это бессмысленно, бесполезно и не нужно. Вот, поэтому я все пропускаю через телефон. И сам напрямую с людьми я уже не общаюсь. Далее, все люди, кто хочет со мной общаться, они даже через такой телефон, через 30 секунд могут со мной связаться. Ну, если бы они были только умные, вежливые и прочее-прочее. Или в плане безопасности квартиры. Я, например, в квартиру без приглашения дверь никому не открываю. Давно взял себе за правило, дома я, нету ли меня дома, никому дверь не открывать. Все, с кем я общаюсь, с друзьями, с родственниками, с хорошими людьми в подъезде, я всем сообщил, как можно без предварительного звонка домой, я дверь никому не открываю. Поэтому никакая картошка или сахар меня, в общем-то, не напрягают.
Да. Вот это универсальные советы от нашего слушателя из Москвы Александра Сергеевича. У меня вопрос к Тамаре Шокаревой. В принципе, вот то, чем вы занимаетесь, чем занимается ваша ассоциация прямых продаж и Национальная ассоциация дистанционной торговли, которую представляет Михаил Яценко, отчасти это похоже. Вы как бы вы торгуете, да? Предлагаете какие-то товары.
Ну, я могу понять. Поправка только. Ассоциации не торгуют.
Ну, объединяет компании, которые вот ведут торговлю. Я вполне могу понять людей, которые занимаются дистанционной торговлей, потому что в основном это те, кто это почтовая торговля, интернет-торговля, телевизионная торговля.
СМС-торговля.
СМС, это, то есть людям необходимо знать какие-то персональные данные. Может быть, Тамара Алексеевна, вы поэтому так и защищаете положение этого закона, касающиеся возможных, ну, в которых не прописано, какие данные нужно там, данные не делятся, точнее, на открытые и закрытые, вот о чем говорил, вернее, на специальные и неспециальные, о чем говорил Михаил. Потому что у вас же все проще, у вас люди ходят и напрямую чего-то предлагают. Ну, как, простите, может быть, некорректное будет сравнение, с, как торговцы с сахаром и картошкой, нет?
Нет, ну, здесь не совсем корректно, потому что, как правило, это все-таки презентация, мини-презентация, которая происходит уже по предварительному, так сказать, договоренности. Это может быть, как мы называем это, косметические классы, например, которые проводятся на дому у клиента или, наоборот, на дому у консультанта.
Как вы находите этого клиента? Вы
рекомендации, его... как правило, почему на Западе этот бизнес называется «бизнес друзей»? То есть, как правило, это вот рекомендация кого-то и, соответственно, предварительная договоренность, когда приглашается человек вот
то
на такую презентацию.
То есть у вас секты фактически? Ну, простите,
это не
я секты,
нет, я думаю, что...
Нет, у вас как квартирные собрания,
рекомендации. Да, вот у нас, например, в Америке по такому принципу, у нас в качестве одной из хозяек класса поступала Хиллари Клинтон. То есть я не думаю, что можно сравнить такое, в смысле, группу женщин, которые собрались на чашечку кофе или какое-то чаепитие вместе с тем,
посмотреть
в общем-то,
каталог,
посмотрели,
да,
что-то такое, какой-то секты. Просто удобная форма такой, в общем-то, общения и приобретения. Вот. Но, с другой стороны, я думаю, что все-таки мы знаем, в какой ну, стране у нас обстановка действительно криминальная. Вот один из наших слушателей говорил об этом. И многие со мной согласятся, что вот адрес все-таки и какая-то ну, дополнительная информация нежелательно, чтобы она была вот так общедоступна. То есть и у людей есть способ защиты. Если сейчас ко мне придет вот такая информация, я могу обратиться напрямую в компанию и попросить эту информацию просто удалить. И могу и поинтересоваться, откуда была получена информация. Если же будет какая-то...
Более того, компания даже не будет сопротивляться, чтобы вычеркнуть вас из собственной базы данных, потому что это всегда связано с какими-то расходами. Любое обращение к любому человеку – это всегда какие-то расходы. Если это телефонный обзвон, то, соответственно, оплачивается каждый звонок. Если это какое-то обращение по почте, то, опять-таки, оплачиваются почтовые тарифы и так далее. Те материалы, стоимость тех материалов, которые рассылаются. Вот. Но вот за счет того, что закон смешал все в кучу в одну, вот, у нас дошло до нонсенса. У нас есть уже в стране один прецедент, насколько мне известно, вот, когда человек подал в суд на телефонную компанию за то, что та ему прислала счет по почте. В данном
компания
случае,
имеется в виду оператор мобильной связи?
Оператор связи. Вот, в данном случае...
И что, каково было решение суда? Очень интересно, я впервые слышу.
Отказали.
Отказали, к счастью.
Да, да, к счастью.
Вот.
Да.
Но самое интересное, сам факт вот этого иска, это уже само по себе интересно. То есть получается, что вы не можете получать вот те счета, которые вы получали по почте. Вот, вы их не имеете.
Теоретически по этому закону?
Да.
Да нет, я думаю, что и суд не зря отказал, потому что это был необоснованный иск, и претензии были необоснованы. Это просто есть у нас и среди потребителей экстремисты, да. Террористы, да. Что называется, которые пытаются вот нажиться.
Нажиться.
Да, а проблема в том, что какие-то вещи все-таки закон вводит правильно, потому что вот западные компании, которые уже работают на рынке, они уже давно требуют. И меня лично это удивляло, когда они требуют от каких-то своих поставщиков подписания соглашений о конфиденциальности. То есть, если они имеют доступ к каким-то данным, то
специально.
Здесь... Да, не специальным. А вся информация, которая выходит за рамки компании, она должна быть строго конфиденциальной. И требует подписания таких аналогичных соглашений не просто с компанией, а с сотрудниками компании, поставщика, которые работают с этой информацией.
Вы можете пример какой-то... Утечка таких данных, она просто грозит безопасности компании.
Если вы, например, передаете информацию, ну, вот для того, чтобы разослать те же подарки, которые в ходе лотереи получили клиенты, вот такая почтовая рассылка, то обязательно компания должна потребовать от компании, выполняющей эту услугу, подписание соглашения с конфиденциальностью и также подтверждение того, что работники компании, которые будут выполнять вот эти операции,
тоже никому будут... ничего не передадут.
Да, то есть они несут ответственность. И это очень
важно.
Но
в нашем случае это невозможно. Почему? Потому что через почту, соответственно, это видит не один сотрудник на почте, этот конверт.
Значит, эти люди, все должны, которые там работают, понимать, что они несут ответственность. Если утечка произойдет, и если, соответственно, будут какие-то проблемы, вот, и база данных вдруг появится в продаже, то этот человек будет, в общем-то, наказан. Наказан, в общем, достаточно строго, в смысле материальном.
На самом деле, это было еще и до введения этого закона. Но, к сожалению, я не слышал такой практики, когда... были какие-то последствия утечки базы Центробанка, например, или еще
какие-то. Кого привлекли, да, к ответственности?
Результаты.
Ну,
ничего
к сожалению,
нет.
Как бы до введения этого закона, в общем-то, оснований как бы не было, хотя, по идее...
Нет, почему же? Были внутренние там документы,
но внутренние
были...
Внутренние, я имею в виду, но сейчас с точки зрения закона, то и потребитель может потребовать ответственности за это.
Александр, простите, я вас перебиваю. Александр из Брянска, кстати, раз заговорили о банках, прислал сообщение на пейджер. Возможно ли запросить уничтожение персональных данных из базы данных банка аккредитования? Сейчас же довольно широко идет кампания о том, что, друзья, давайте себе составлять положительную кредитную историю. Это вообще очень хорошо. Многим людям, у которых история кредитная вовсе не положительная, совсем даже наоборот, им за это не нужно. А могут ли они, опираясь на вот этот вот закон о персональных данных, добиться того, чтобы их кредитная история была уничтожена из базы данных?
Я думаю, да.
Общей базы данных.
Я думаю, да, но здесь спор двух законов. Закон о банковской деятельности, о кредитных организациях и закон о персональных данных. Но в нашем случае закон о персональных данных все-таки, на мой взгляд, он главенствующий.
Ну, у меня другое мнение.
И да, пожалуйста.
Есть Тамар. Специальное все-таки законодательство, и законодательство, особенно вот связанное с финансами, какими-то институтами, инструментами, они, как правило, все-таки в этом случае регулируются именно вот эта область, именно специальными законами. И я думаю, кредитные истории есть ведь у нас уже, и законодательство, касающееся кредитных историй, банковской деятельности, то это будет все-таки особая сфера регулирования, и так вот просто уничтожить и как-то удалить информацию
случае,
невозможно.
В нашем случае есть.
Я думаю, что это правильно.
Данных,
это правильно.
Безусловно, это правильно. Это более логично. Но закон как раз-таки эту логику отвергает.
Хорошо, друзья, что мы скажем Александру из Брянска? Может ли он запросить уничтожение персональных?
Судебным путем можно добиваться этого.
Да вообще, наверное, можно попросить, а вот не факт, что вам ваши данные из этой базы просто удалят. Хотя здесь тоже возник странный вопрос. Вот что важнее, какое право более преимущественнее, право человека на частную жизнь или право банков на защиту от недобросовестных потребителей банковских услуг? Да, вот когда мы сейчас говорили о законе, какой закон здесь будет важнее? Закон о банках и кредитных организациях или закон о персональных?
Я думаю, что все-таки Конституция.
Российской Федерации.
Основной закон, а у нас все-таки закон о персональных данных намного ближе к Конституции.
Наш слушатель, который подписался, Вова, пишет. Постоянно приходят рекламные письма. Это является нарушением или нет?
На сегодняшний момент нет.
На электронную почту, я просто начала. На электронную почту постоянно приходят рекламные письма.
Ну, самый логичный путь – это просто отписаться в эту компанию, чтобы не получать больше рекламные предложения.
Но, как правило, я так понимаю, что здесь речь идет о спаме. Это вообще отдельная история, и там отписываться некому, потому что рассылки делает какой-то робот. И здесь, видимо, можно попробовать обратиться в ту компанию, от чьего имени пришла эта рекламная рассылка, и устроить как бы там скандал. Но это совершенно не гарантирует, что через там пару-тройку дней тот же самый робот не пришлет вам новые предложения уже от другой какой-то.
Но в любом случае, после обращения в компанию, я думаю, что логичный путь — это обращение в уполномоченный орган. И мне, честно говоря, жаль сотрудников уполномоченного органа, которые начнут с этим бороться.
Хорошо, я хочу просто какой-то некий итог подвести сегодняшнего разговора, потому что вот лично у меня сложилось впечатление, что несмотря на то, что закон существует, он, во-первых, толком не работает, во-вторых, он, с одной стороны, он не защищает стопроцентно людей от утечки их персональных данных. С другой стороны, он мешает работать
бизнесу,
который... Мы сейчас не говорим о мошенниках, а мы говорим о порядочных предпринимателях. Да. То есть это фактически, получается, закон ни о чем? Или что это? Или что нужно-то делать теперь с ним?
Я думаю, что теперь надо дорабатывать его все-таки в угоду дня, в угоду требованиям сегодняшнего дня. И реализовывать. Но в любом случае это путь не легкий и не быстрый.
А что значит дорабатывать в угоду требованиям дня? Вот на ваш взгляд, Михаил, что необходимо, какие необходимо внести дополнения в этот закон? Или какие прописать нормативные документы, чтобы этот закон реально работал и реально защищал людей не только от бизнеса, но и от мошенников?
Ну, немного юмора. Вот, во-первых, как бы по закону, согласно этому закону, если вы хотите полностью защититься от всех и вся, то вам в угоду это купить большой мешок, сделать две прорези, одеть и ходить. Вот, тем самым вы защищаетесь
свои биометрические,
биометрические данные свои, никому не говорить фамилию, никому не показывать паспорт и так далее. Но это грустно и скучно на самом деле. Вот, поэтому, чтобы этого не случилось, надо делать закон все-таки, который отвечает требованиям непосредственно того постулата, для чего он написан, то есть охрана частной жизни. Для этого, вот как бы, чтобы не было тупиковых ситуаций, как с поиском родственников и так далее и тому подобное, все-таки надо разделить, на мой взгляд, основные и специальные данные, которые, кстати, выделены в законе, именно три вида. Там. Вот, основные все-таки применить принцип...
Презумпции согласия,
да. А специальные, соответственно, презумпция несогласия. И в этом случае дальше уже у уполномоченного органа он не будет отвлекаться на мелочи, а будет именно защищать частную жизнь граждан.
Тамара, ваше предложение.
Думаю, сейчас все-таки это вот первый шаг. И хорошо, что закон такой есть. В любом случае, мы сделали первый шаг по пути к цивилизованному отношению к нашей частной жизни. Другое дело, что, конечно, у нас нет опыта, у нас нет практики правоприменительной в этом отношении. И какие-то действительно вот дыры, пробелы здесь еще есть. И, конечно, закон надо дорабатывать и смотреть, где он как бы работает, где нет. Но я думаю, что это первый шаг, и надо вот смотреть именно на этот закон именно вот в таком ключе. И
прямо по Наполеону, да? Главное ввязаться в драку, а там...
Ну, мы должны были это сделать, потому что мы уже подписали, в смысле, под конвенцию о защите прав человека и должны были принять этот закон. Мы просто взяли на себе эти обязательства в 2001 году, поэтому... В общем-то, закон такой принят. Другое дело, насколько он хорош. Ну.
У нас не так много времени остается. Елена из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда-то я отказала риэлтору в услугах. Он мне навязывал услуги по съему квартиры. И он в отместку взял и дал мои данные, причем совершенно другие, выдуманные, дефицитные однокомнатные квартиры в дефицитном районе, в интернет. И с тех пор уже много лет мне каждые 3 месяца эти данные всплывают в интернете, и мне звонят риэлторы со всей Москвы. Вот что сделать?
Предлагается...
Надо обратиться в эту компанию, на сайте которой размещены ваши данные.
Елена, единственное, что я бы посоветовала, сделайте это заказным письмом, да, с уведомлением.
Описью вложения.
Да, и в этом случае у вас будет доказательство. Просто следующий шаг – это вот в орган уполномоченный, если вы обратитесь, если у вас будет повторение вот такого обращения, к вам еще кто-то обратится, то это уже будет серьезный момент для той компании, которая нарушает уже ваши права. И доказательство того, что, в общем-то, эти люди действительно злоупотребляют вашими правами.
Так, чтобы опять было все понятно, кто у нас уполномоченное ведомство? Это Россвязь Охранкультура.
Да.
Правильно, в соответствии с этим законом?
Ну, пока еще это непонятно, потому что никакого правительственного постановления, по-моему,
еще
не было.
Нет, на самом деле ничего и не надо, потому что у нас есть в законе четко прописано, кто же такой уполномоченный орган. Да. Это... так, уполномоченные органы по защите прав субъекта персональных данных, на которые возглавляет, так,
возлагается
так, обеспечение контроля и надзора за соответствующей обработкой персональных данных являются федеральный орган, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере информационных технологий и связи.
Ну, то есть, вот,
на сегодняшний день это Россвязь Охранкультура, и постановление было уже достаточно давно о передаче вот, полномочий и функций этих именно этому ведомству.
Но в конце концов, я думаю, что будет честно предложить нашим слушателям, если они сомневаются и хотят получить какую-то информацию, будет обращаться в Россвязь Охранкультуры. Им там должны, да, в конце концов, разъяснить, какие у них есть права, каких нет прав и куда жаловаться в конкретных случаях.
Более того, Россвязь Охранкультуры — это тот самый орган, который будет защищать непосредственно потребителей вот от таких некорректные действия.
То есть, он будет представлять их интересы где-то в судебных органах,
да.
А в прокуратуру в данном случае есть ли смысл обращаться, чтобы уже прокуратура, если речь там идет о защите неограниченного круга лиц, чтобы прокуратура, в свою очередь, уже обращалась в Россвязь Охранкультуры?
Ну, можно на всякий случай туда, да, и сюда,
ну,
послать.
Ну, а зачем?
Да,
ну,
я думаю, что, да, уполномоченный орган, да, должен.
Я думаю, для начала надо начать все-таки с той компании, с которой непосредственно нарушает.
Откуда это приходит? Да. Наша передача подошла к концу. Я просто в окончании хочу привести сообщение, которое пришло к нам на пейджер от слушателя Доброго. Это наш постоянный слушатель. Вот что он пишет. «Персональные данные нынче в ходу и пользуются спросом. Информация – вещь подвижная, и законы против нее не сработают. Имейте несколько фамилий, квартир, машин. Это поможет, считает наш слушатель». Вот такая шутка в продолжение вашей о том, что надеть мешок на голову. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были президент Ассоциации прямых продаж Тамара Шокарева и исполнительный директор Национальной ассоциации дистанционной торговли Михаил Яценко. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после выпуска новостей вы услышите повтор вчерашней передачи «Свобода в клубе АГИ». Взросление поколения 25-летних рассказывает и рассуждает, легко ли быть молодым. Как всегда, очень много интересных гостей у Елены Фанайловой.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.